Всем привет! Вы на канале Арим, и с вами Андреев, Руслан и Ирина.
Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня мы с вами вместе продолжаем читать 16 главу Евангелия от Иоанна и прочитаем с 13 по 23 стихи.
И прежде помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за служение Твоего Святого Духа, который послан нам как учитель и наставник. Мы осознаем, сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем, поэтому мы нуждаемся и принимаем Твое служение, Святой Дух. Поговори с нами лично через то Слово, над которым мы будем размышлять. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с 13 стиха. Иисус продолжает. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам».
«Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал вам, что от Моего возьмет и возвестит вам». «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу».
Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, что это Он говорит нам, «Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». И так они говорили, что это говорит Он, «Вскоре, не знаем, что говорит».
Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет».
Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем.
Аминь. Хорошо. Вот 10 стихов, и здесь много драгоценных истин. Хорошо, начнем с 13 и 14 стиха. Мы уже не раз обращались к этим словам Иисуса о Святом Духе. Но сейчас я хотел бы выделить детали. Иисус говорит, придет Святой Дух, Дух истины. Он что будет делать? Он наставит вас на всякую истину. Но затем Он указывает на какую-то деталь, и Он говорит... Он, Святой Дух, не будет говорить от себя, но будет говорить, что услышит. И после этих слов мне вспомнилась сама модель Иисуса, по которой Он совершал свое служение. А помните, как сам Иисус о себе говорил? «Я ничего не творю сам от себя, я ничего не говорю от себя, я говорю только то, что слышу у Отца». То есть, смотрите, модель служения Иисуса представляла из себя что? «Я слушаю от Отца и говорю только это». Теперь, уходя и говоря о служении Святого Духа, Он также описывает Его служение как того, который не будет сам от себя что-то говорить, а будет говорить то, что услышит. То есть, Святой Дух будет со своей стороны тоже слушать, а затем говорить нам. И если в служении Иисуса, когда Иисус совершал служение, говоря от Отца, творя то, что видит у Отца, в результате Иисус говорит, я тем самым прославляю кого? Отца. Являю Отца. Смотрите, видящий Меня видел Отца. Что мы сейчас в 14 стихе видим? Иисус говорит, но Святой Дух, когда придет, в результате Он будет прославлять Меня. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. То есть Меня привлекли вот эти единые модели служения. Точно так же, как это было в модели Иисуса, Точно так же мы видим в модели служения Святого Духа. Это не просто две независимые личности. Иисус пришел, сделал свое дело, Святой Дух пришел и здесь творит то, что Он считает нужным. Нет, они оба совершают служение по единой модели. Никто из них от себя ничего не творит. Они куда-то обращаются, берут оттуда и затем возвещают тем, кто принимает их служение.
Тогда, конечно же, возникает вопрос, а где же и откуда они это берут?
И у меня тоже возник этот вопрос, потому что я раньше думал, ну, Святой Дух будет ходить к Иисусу, спрашивать у Иисуса, Иисус будет говорить ему, а Святой Дух будет говорить нам. Но если бы вот такая модель была, то тогда в 14 стихе должна была бы звучать такая фраза. «Святой Дух будет возвещать вам то, что я ему скажу». Но Иисус почему-то использует вот это словосочетание. «Он от моего возьмет и возвестит вам». Именно «от моего возьмет». А затем в 15-м он описывает «это мое», от чего Святой Дух будет брать, следующим образом. «Все, что имеет Отец, есть мое». Поэтому, вот почему я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. То есть то, что Иисус называет мое, от чего Святой Дух будет брать и возвещать вам, это то, что прежде было у Отца и затем стало собственностью Иисуса. Поэтому Иисус говорит, Святой Дух от моего, от чего-то моего будет брать. И тогда у меня возник вопрос, что это за такое общее их, откуда Святой Дух будет брать и возвещать нам? И на данный момент я это больше рассматриваю как премудрость Божью. И после того, как я подумал о Божьей премудрости, я вспомнил слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам 2 главе. «Если кто-то из вас будет усерден, и вы захотите почитать, как вот это откровение Божьей премудрости, которое было прежде сокрыто и спрятано, но благодаря Иисусу стало открыто и доступно для нас, прочтите об этом во 2 главе 1 послания к Коринфянам». Я же хочу выделить только один, 7 стих. Павел говорит, мы проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. То есть, говоря о Божьей премудрости, он говорит, она прежде находилась в каком состоянии? Она была спрятана, она была сокрыта, это было тайной. Но она была сокрыта для кого? Она была сокрыта для нас, предназначена для нас, спрятана для нас. Но благодаря Иисусу Христу и служению Святого Духа она сделана нам открытой.
Аминь. Интересно, что он спрятал эту премудрость от мира, спрятал для нас, чтобы нас же и прославить. И еще в этот раз Господь на 20 стих обратил внимание. Смотри, написано «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Вот эта фраза, что «вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». О чем здесь идет речь? То есть уже некоторое время Иисус, скажем так, конкретно готовит своих учеников к предстоящим событиям, когда ему придется пострадать за грехи всего мира, быть распятым и умереть, чтобы на третий день воскреснуть для оправдания. И вот этот стих – это часть описания будущего. Когда это произойдет, он говорит, ребята, вы будете плакать и вы будете рыдать. Но посмотрите, интересно, параллельно с этим, параллельно, одновременно, в это же самое время, когда вы будете плакать и рыдать, будут другие, которые будут радоваться. Чему? Да тому же самому. И тут я увидела, что речь идет об одном и том же событии, о смерти Христа. Но одни об этом плачут, другие об этом же радуются. В чем разница? Говоря о каком-либо одном обстоятельстве или одинаковом обстоятельстве, каждый человек будет реагировать по-разному. Говоря об одном и том же событии, ученики, которые будут рыдать и плакать о Христе, у них было одно отношение к Иисусу. А мир, который в это время радоваться будет об этом событии, у них было совершенно другое отношение к нему. Еще раз говорю, это одно и то же событие, один и тот же Иисус, но настолько противоположная реакция. Так вот, наша реакция, оказывается, друзья, она ведь зависит от нашего отношения, либо непосредственно к какому-либо человеку, либо к какому-либо событию. Все начинается с нашего личного отношения. И здесь дальше я увидела, что опять-таки, понимаете, ну, отношения – это не просто что-то вот тебе дано, а мне, может быть, не дано. Вот там кто-то человек позитивный, чуть ли не с пеленок, ну, а вот этот человек депрессивный. Нет, друзья, это не то, какими мы рождаемся. Это то, какими мы становимся. Это то, какими нас формируют в процессе нашего становления. И в зависимости от того, кто или что формировали нас, с тем в итоге мы имеем с вами дело. Но отношения – это не что-то, что невозможно исправить. Отношения – это не что-то, что решает кто-то другой за меня. Нет. Когда речь идет о том, каково мое отношение к той или иной личности, этот выбор делаю я. Уже на основании чего – это уже другой вопрос. Но окончательный вывод, что я буду думать о том или ином человеке, знаете, кто решает? Решаю я. Друзья, это важно понимать. Почему нам следует обращать внимание на наши отношения? Потому что наше отношение определяет ожидания. А наши ожидания напрямую определяют результаты, что я получу в итоге. И на протяжении всей жизни служения Иисуса на этой земле мы видим неоднократно подобные иллюстрации. Люди, которые приходили с ожиданием к Иисусу, те, которые имели правильное отношение к Нему и приходили с ожиданием получить ответ либо для себя, либо для кого-то из родных и близких, они получали этот ответ вопреки всем обстоятельствам. Но были также и другие, которые постоянно были рядом, но при этом ничегошеньки абсолютно не могли принять от Него. И не потому, что Иисусу жалко было, потому что отношение этих людей, оно было, скажем так, крайне негативно настроенным в отношении Иисуса. И я вижу, что через этот стих Господь снова обращает мое внимание на важность таких понятий, как отношение, мое ожидание. Это составные веры. Это то, что влияет на результаты, которые я буду иметь в своей жизни. Соответственно, если меня не устраивают результаты, то мне стоит пересмотреть мое отношение, мои ожидания. Друзья, если кто-то из вас, слушая сейчас нас, вы ловите себя на мысли, что, ну да, у меня какие-то тоже негативные, может быть, ожидания или негативные настрои или отношения, будь то к мужу, будь то к начальнику, может быть, к родителям или к детям, или к пастору, или к церкви, то следующий шаг важно понять, что это, опять-таки, не окончательный приговор. Это всего лишь промежуточный диагноз. То есть, к чему я веду? Это то, что можно и нужно исправить. И важно это сделать даже не ради кого-то внешних, это важно ради нас с вами самих. Потому что ведь результаты именно мы с вами хотим получить. Как это исправить? Буквально перевести свой фокус. Потому что в данном случае борьба ведется за фокус. Как мы видим Иисуса? Вообще видим ли мы Его в этих обстоятельствах, либо в жизни этого человека? Как Бог к нему относится? Что Слово Божье говорит об этом? Об этой ситуации, об этом человеке. Потому что у учеников было слово. Во всяком случае, Иисус усердно работал над тем, чтобы снова и снова давать им это слово, снабжать их этим словом, которое должно было поддерживать их в течение всего этого процесса и не позволять им уходить вот в эти плачи и рыдания. И более того, Он Сам показал этот пример. Несмотря на сложность всей этой ситуации, помните, опять-таки, мы вспоминали в прошлом выпуске Исаия 53 главу 11 стих, когда пророк, возвещая об Иисусе, он говорил, что Иисус, Он будет смотреть на подвиг своей души с довольством. То есть Иисус, проходя буквально адские страдания на этой земле, я понимаю, что внутри Он не рыдал как бы о самом себе, может быть, Он скорбел об этом мире или о ненависти людей, но Он не скорбел о себе, потому что Его фокус был на чем-то другом. Поэтому борьба ведется за фокус, за наши отношения, которые всегда можно исправить в лучшую сторону.
И когда Иисус говорил о том, что мир будет радоваться, вы восплачете, возрыдаете, Иисус, скорее всего, указывал пророчески на время Его смерти и воскресения. Вот эти фразы, когда Он говорит «вскоре не увидите меня» и опять «вскоре увидите меня». Если мы представим с вами состояние учеников – после того, как Иисус сейчас воскрес из мертвых, смотрите, и приходит к ним и является во плоти. Как вы думаете, Исполнились ли в этот момент слова Иисуса из 22 стиха, когда он говорит: «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши уже никто не отнимет у вас». Я уверен, что да. Именно в тот момент, когда они увидели перед собой Иисуса, который воскрес, прежде, часами назад или сутки назад, они были разбиты в своих надеждах. Они находились на самом деле в печали о том, что они лишились того, на которого полагались. Почему? Потому что кто-то взял над ним власть, его взяли, схватили, убили. И их прежнюю радость кто-то поразил. Но вот теперь, смотрите, они видят перед собой воскресшего Иисуса, который также на их глазах будет возноситься к Отцу. И вот теперь в их сердце находится уже что? В их сердце есть нечто непоколебимое. Вот теперь, если бы кто-то сказал им: «Вашего учителя и Господа нет», или «С ним что-то случилось», для них все вот эти предположения уже были бы глупостью и пустыми словами, которые никогда больше их не введут в огорчение и печаль, что их учителя с ними нет. Почему? Они уверены, он есть, и его больше никто не сможет поразить. Его никто у нас больше украсть не может. Мы его никогда не можем потерять. Почему? Он воскрес. И он вне всякой зоны досягаемости. К чему я веду? Что вот эта фраза «и радости вашей никто у вас не отнимет», она у нас будет актуальна тогда, когда источник нашей радости находится в чем-то непоколебимом. Нашу радость никто никогда не отнимет и не похитит, если наша радость в своем основании имеет что-то непоколебимое, Богом утвержденное. Но если в основании нашей радости лежит что-то временное, нестабильное, и наша радость всегда будет временно нестабильной и переменчивой. И еще, если вернуться к этой же фразе Иисуса: «Мир возрадуется, а вы восплачете и возрыдаете», то я здесь также для себя взял интересную параллель, что когда люди Завета находятся в печали и в плаче, мир от этого радуется. Но затем я увидел и другую противоположность. Интересная особенность Святого Духа. Если вы имели молитвенную практику, то зачастую вы могли находить сами себя вдруг оказавшимися в состоянии необъяснимого мира внутри вас и радости внутри вас. Вроде бы обстоятельства, посреди которых вы находитесь, они не изменились, события еще не изменились, но Дух Божий вдруг в вас поднимает некое состояние радости и мира. Ваша голова еще говорит, чему радоваться. Ваш ум еще говорит, у меня нет фактов, чему радоваться. Но в своем сердце вы испытываете состояние радости и мира. И вот это состояние радости и мира, приходящее к нам от Духа Святого, крайне важно. Чем? Тем, что когда мы с вами находимся в состоянии радости и мира, знаешь, о чем это также говорит? Что параллельно вместе с этим мир сейчас плачет и печалится, потому что совершается наша победа. Вспомните пример с выходом Израиля из Египта. На этом примере мы можем видеть, когда мир, система Египта, радовалась, то есть давлела над Израилем, порабощала их, все больше кирпичей им накидывала. Божий народ при этом что? Стенал, плакал. Но когда мы смотрим на противоположное, когда Бог начал проявлять свою заботу и являть суды и система мира, система Египта начала скорбеть и плакать от поражений, в народе Израилева что было? Была радость, был свет, была защита, язва не касалась их, поражения не касались их, смерть не касалась их. Система Египта в результате полностью была разрушена и сокрушена, а люди Завета вышли, исцеленные, богатые и исполненные торжества победы. Наше внутреннее состояние, в котором Дух Божий желает, чтобы мы пребывали, это состояние радости, мира и торжества благодаря победе Иисуса Христа. Это наше здоровое состояние. И в этот раз оно мне понравилось тем, что когда я пребываю в радости от Духа Божьего, я могу смело сказать, значит, где-то система этого мира сейчас терпит сокрушение, теряет свои позиции, слабеет враг. Бесы и демоны сейчас в слезах, потому что они теряют, они лишаются сил, они слабеют, потому что Царство Божье сейчас приобретает. И придет время, и мои глаза будут видеть эти проявления из мира невидимого в мире видимом.
И продолжая вот эту мысль о радости из 22 стиха, радости вашей никто не отнимет у вас, то здесь нам важно понимать, что это зависит от того, каков источник нашей радости. И источники для радости, они могут быть разные. С одной стороны, могут происходить какие-то хорошие события. Может быть, вам зарплату прибавили, или вы получили исцеление, или квартиру купили, машину купили. Какая-то прибыль пришла в ваш дом, в вашу семью. И у вас есть повод порадоваться. И с одной стороны, все хорошо с тем, чтобы радоваться и благодарить Бога за это да и аминь. Но с другой стороны, когда мы говорим о радости, которую никто не отнимет, то мы говорим о радости на другом уровне. И мы говорим о совершенно другом источнике радости. Это источник уже из уровня духа, из духовного мира, когда мы говорим об Иисусе и о той победе, которую Он подарил нам. Потому что если наша радость, она питается из каких-то внешних источников, то это то, что, в принципе, достаточно переменчиво. То есть сегодня вы купили квартиру, а завтра и послезавтра нет. Сегодня пришла какая-то прибыль, а завтра-послезавтра вдруг не стало этой прибыли. Если наш источник радости в каких-то вот таких переменчивых вещах, то тогда и радость, она очень даже переменчива. Но когда наш источник радости в Иисусе, и в той победе, которую Он уже одержал в духовном мире, то вот эту радость у нас уже никто не может отнять. Потому что это то, что уже никакой факт, никакие обстоятельства, никакой человек не может это изменить. Это уже произошедшее событие. И говоря еще о том, что радости вашей никто не отнимет, вот эта фраза «никто не отнимет». Если Иисус сказал, что никто не отнимет, значит, дьявол, которого Он имеет в виду, и его слуг, они действительно по факту физически не могут отнять это. Они не могут забрать силой эту радость. Тогда возникает следующий вопрос. А почему тогда есть верующие, которые не в радости? И знаете, к какому ответу Господь привел меня? Потому что дьявол не забирал у них силой эту радость, но он обманул их, и они сами ему это отдали. Опять-таки, каким образом? Через неправильный фокус, через неправильные размышления, через неправильное отношение. Вы знаете, что такое обман? Обман – это когда человеку все таким образом преподносится, что он потом сам уже делает это, думая, что это правда. Ведь именно это и произошло в Едемском саду. Написано, что Ева, она была обманута. Мы не можем сказать, что это змей вкусил запретный плод. Нет. Но он так поговорил с Евой, обманул ее таким образом, что она сама приняла это решение сделать этот поступок. Поэтому радости нашей никто не отнимет. И опять-таки, если вдруг вы обнаруживаете себя не в состоянии этой радости, то, друзья, предлагаю вам серьезно задуматься над этим и прийти с этим к Иисусу. Сказать: «Господь, я хочу быть в Твоей радости. Помоги мне исправить то, что мне нужно исправить. Помоги мне выровнять мой фокус на Тебя и Твою победу. Помоги мне изменить отношение к тем или иным вещам или обстоятельствам или людям». Это уже будет индивидуально в отношении каждого из нас. Но суть и цель – вернуться к той радости, которую мы уже имеем благодаря победе, которую Иисус нам подарил. Мы не говорим просто о какой-то, ну такой, знаете, непонятной радости, которая невесть откуда берется. Нет. Радость в Духе Святом, она берется от победы, которую одержал Иисус в духовном мире, когда воскрес для нашего оправдания, когда написано: ранами Его мы исцелились, и рассматривая любое и каждое обетование, которое нам уже подарено благодаря Иисусу. Вот откуда мы черпаем нашу радость.
Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. А что думаете об этом вы?
Кто из вас хочет, добро пожаловать, пишите обратную связь либо в комментариях, либо в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников о прочитанных стихах и при желании поделиться своими.
Рады будем видеть участие каждого из вас. Аминь. Давайте в завершении поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за Духа Святого, Духа Истины, которого Ты послал в нашу жизнь, чтобы наставить на всякую истину. Мы благодарим Тебя, что через Святого Духа Иисус прославляется в нашей жизни. И да принесем мы через это много плода. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений!